Ирина Гурина. «Чужой принц». Помнишь, ты ехала мимо на эскалаторе к выходу, а я спускался вниз? Я еще кричал тогда, что обязательно найду тебя. Я подумала, что ты кричал не мне, а блондинке в красном пальто. Она стояла чуть выше. Кажется, даже махала тебе рукой.
Да ну, не видел я там никакую блондинку. И вообще никого, кроме тебя, не видел. Я прибежал наверх, но тебя уже не было.
Я ушла.
Ты ушла. Но я все равно нашел тебя. Все эти годы я знал, что мы встретимся. Я часто дежурил потом на той станции, но тебя все не было.
Да я случайно там оказалась. Надо было к маме на работу заехать.
Но мы все равно встретились.
Все равно.
Ты самая красивая девушка на свете.
Правда?
Правда. Можно тебя поцеловать?
Поцеловать?
Просто скажи «да».
Дзынь. Будильник, мерзкий разрушитель романтики, сказки и девичьи мечты, самым подлым образом ответил за нее. Да уж, самые красивые девушки на свете не отвечают на предложение поцеловаться раскалывающим голову звоном. Они вообще такие звуки издавать не умеют. Эх, остатки сна вялыми хлопьями спланировали на пол и исчезли, словно их и не было. Вот тебе и поцеловалась. Сны каждый раз были разными, только принц был один и тот же. Пора было начинать писать роман в картинках. А что, к выпускному набралась бы целая эпопея. Лев Толстой все ногти сгрыз бы от зависти, если б узнал. Слякоть под ногами тоскливо чавкала, присасываясь к подошве и в последний момент нехотя позволяя вырваться. Словно оглашенные орали воробьи и вороны, лениво шуршал метлой дворник. Чавк-чавк, чирик-кар, швырк-швырк. Воздух одуряюще сказочно пах весной. В голове рождались всякие позитивные мысли, и сердце билось как-то по-иному. Не как в зябком январе или мрачном ноябре, нет. Сейчас почему-то верилось в чудо, и обязательно должно было случиться что-то эдакое, ведь ночью ей опять приснился он. Все было так романтично, так красиво, пока в сказку не ворвался отвратительный звон будильника. Эх, как это было не вовремя. Перекинув сумку на другое плечо, Кира обреченно замерла перед бескрайней лужей. Лужа размерами смахивала на пруд, а тревожная рябь, изредка пробегавшая по ее поверхности, навевала мысли о приличной глубине и смутной опасности. Того гляди, темные воды пропорят акулий плавник. Пришлось тащиться в обход. Это было всяко лучше, чем в прыжке не долететь до другого края и приземлиться прямиком в гостеприимную жижу. День начинался отвратительно, впрочем, как и многие другие. Кире Иваницкой, ученице 10 А-класса, в последнее время категорически не везло. Да и по жизни, можно сказать, вовсе не везло. Ветер нахально трепал челку, сводя на нет ночные усилия бигуди. «Хорошо еще, что лаком не залила», – пробормотала девушка, пытаясь поймать трепыхающиеся по другой остатки прически. «Сейчас, наверное, как горгона медуза была бы». Последствия контакта залитых лаком волос с ветром она уже однажды наблюдала у исторички. Валерия Ричардовна, учительница истории, по совместительству завуч, в просторечии Черда, была дамой крайне жесткой, громогласной и не всегда справедливой. Поэтому, когда однажды она заявилась в школу с торчавшими во все стороны волосами вместо обычного прилизанного пучка, ученики мстительно ржали и снимали недоумевающего педагога на телефон. Размеры катастрофы Валерия Ричардовна смогла оценить, лишь добравшись до зеркала в учительской. Как выяснилось позже, Черда сделала себе стрижку каре, обильно залила новоприобретенный образ лаком и потопала на работу. Веселый ветер тут же вздыбил всю жидкую растительность на голове ничего не подозревавшей исторички, а дети получили массу удовольствия и поводов для обсуждения. Зато большинство барышень взяли на заметку этот полезный жизненный опыт. Не пользуйся лаком в ветреную погоду. Даже если реклама обещает тебе намертво забетонировать любую прическу. Реклама все врет, а учиться лучше на чужих ошибках. «Кирка, шапку надень, я все вижу!» Трубно возвестил откуда-то сверху мамин голос. «Елки-палки!» пробормотала Кира, торопливо выуживая из кармана вязаную шапочку. «Прям Маша и медведь. Высоко сижу, далеко гляжу». Натянув головной убор до самых бровей, она задрала голову и помахала маячившей на балконе маме. «Мама, она такая, с ней лучше не ссориться». Кира вообще была девушкой миролюбивой и старалась не ссориться ни с кем. Вот только жизнь складывалась как-то странно. Можно сказать, криво и нелогично. При всем Кирином дружелюбии, позитивном характере и открытости окружающим, друзей у нее не было. То есть вот вообще никого. Единственная подруга Наташка Зюзина, с которой Кира дружила с детского сада, в 8 классе переехала с родителями в Хабаровск, практически на край земли, и Кира осталась одна. Это обнаружилось внезапно.
Конечно, Наташка с ней прощалась бурно, со слезами и соплями.
«Как же мы теперь?» — рыдала Наталья, словно ее ссылали в Сибирь или вовсе отправляли катапульты на Луну с билетом в один конец. Кира ее невнятно утешала. «Разумеется, Наташке будет тяжело. Новая школа, новый класс».
«А я такая жирная!» — надрывала Зюзина. «Наши все привыкли, а там опять начнется!» «Вот перестану жрать, клянусь, перестану!»
Если учесть, что даже истерика не мешала Наталье параллельно запихивать в рот мелкие пряники с вишней, то клятвам ее веры не было. Хотя бывает же, сказал человек и сделал. Главное, не откладывай до ближайшего понедельника, а то в понедельник захочется перенести сроки, а там и вовсе смириться и жить с тем, что есть. Вот Кира запросто могла бы перестать есть, тем более, что она и не ела особо. Но ей наоборот, надо было как-то себя заставить начать жевать мучное и прочее вредное питание, чтобы хоть ветром не сдувало. Вот если бы их с Зюзиной можно было бы сложить, а потом поделить поровну, то получились бы две довольные собой девицы. Но нет в мире справедливости. Наташку было жалко, а про себя Кира думала, что уж как-нибудь все образуется. А вот фигушки. Само собой образуется только пятно на белой блузке, или дырка на колготках, или двойка по физре. 1 сентября на линейке Кира вдруг остро ощутила одиночество. Внезапное и катастрофическое. Никто ей особо не обрадовался, никто с ней не обнимался, не взвизгивал от счастья. «Ой, Кирка!» И вдруг стало ясно, что она здесь чужая. Нет, конечно, Кира всех знала, ее все знали, но они с Наташкой как-то всегда были особняком. Девчачьи глупые разговоры про Дом-2, Джастина Бибера или как там зовут этого смазливого красавчика. И кто с кем встречается, их не интересовали. Кира с Натальей писали книгу про эльфов. Не тех, которые у Толкина, а про своих, маленьких, сказочных. Книга была детская, никому, кроме двух подруг, не нужная. Но они придумали для себя волшебный мир и писали собственную историю. В стране эльфов жили две феи – Кириэлла и Натанелла. Ясное дело, кто служил их прообразом. Изящная, стильная красавица Кириэлла была придумана Кирой, которая считала себя угловатой, нескладной скелетиной. Вот именно так – скелетиной. И волосы какого-то невнятного цвета, обычного. И грудь вырасти практически забыла. И ноги, как карандаши в стакане. Хорошо хоть не кривые, а просто тонюсенькие. Тьфу, смотреть не на что. А уж про стильность и говорить не приходилось. Зарплата родителей не позволяла мадемуазель Иванцовой быть ни стильной, ни модной, ни ухоженной. Хотя ей не особо и хотелось этой стильности. То есть вообще теоретически она не отказалась бы пройтись на шикарных шпильках в умопомрачительном платье с какой-нибудь сногсшибательной прической, чтобы все мальчишки, и особенно он, попадали и посворачивали шеи. Но ясно же было, что сногсшибательными будут именно шпильки, причем в прямом смысле слова. С первого же шага они сшибут хозяйку с ног, и дальше она сможет передвигаться только на карачках. О, вот тут-то точно все шеи свернут и попадают. От хохота. И станет Кира звездой Ютьюба. То, что дружба со шпильками у нее никогда не получится, давно было проверено на себе и маминых каблуках. Хорошо, что эксперимент закончился лишь синяками. А сама экспериментаторша ничего себе не сломала. Да и платье Кира не любила. В них было неудобно. Маникюр не держался, потому что мытье посуды и полов никто не отменял. А прическа? Ну, проводили они с Наташкой какие-то опыты по улучшению Кириной внешности. Ничего не вышло, но хоть поржали. «Я ходячее недоразумение», – резюмировала Кира, решив воплотить свои несбывшиеся фантазии в образе сказочной хрупкой феи. «Чучело я гороховое». «Нельзя так про себя говорить, Кирюха», – ужасалась Наташка. «У тебя глаза красивые, волосы вьются сами, пусть и не так, как тебе хочется, а тебе идет, между прочим. И ты стройная, как модель, а еще умная, интересная, добрая, отзывчивая, честная. Себя надо любить и уважать, тогда и окружающие будут относиться к тебе так же. А если ты сама себя презираешь, то никому в голову не придет тебя любить». Это все была чистейшая демагогия, болтовня, проще говоря. Красивые умные фразы хороши для статуса в социальной сети, а в жизни они не работают. Тем более, что сама Наталья, толстенькая приземистая кубышка с круглыми щеками и тощей белобрысой косицей, себя особо не любила, не уважала, страшно переживала, мечтая похудеть, а пока обходилась приключениями, придуманной ею Натанеллы. Иногда жизнь в параллельном, пусть даже на фантазированном мире, может примирить с унылой реальностью. И вот Наташки больше не было рядом. Книжка с приключениями уехала вместе с нею, как прощальный подарок, а бедная Кирюша осталась один на один с новой жизнью. Как оказалось, оставаться еще хуже, чем уезжать. Неожиданно выяснилось, что все в классе давно поделились на группы, пары и сообщества по интересам.
А мадмуазель Иванцова болталась в пространстве лишним элементом. И если сперва она еще надеялась, что все как-то само собой решится, то вскоре стало ясно, что ничего подобного. Одиночество никуда не исчезает. Оно прилипает, как банный лист, и отравляет жизнь. С ним надо бороться. Кира боролась, но пока счет был не в ее пользу. Попытки наладить отношения с девочками в классе оказались неудачными. Нельзя сказать, что ее вот прям гоняли и шугали, но общались без особой охоты, словно по необходимости и из вежливости. Не говоря уже о том, что вежливыми были далеко не все. Некоторые одноклассницы просто затихали при ее приближении и отходили, чтобы продолжить обсуждать свои секреты. Вот так. А у Киры общие секреты были только с Наташкой, которая до сих пор так и не объявилась в социальной сети. Даже посоветоваться не с кем. И не пожаловаться. К концу первой четверти одиночество начало тяготить, и в какой-то момент Кира вдруг поняла, что постоянно общается лишь с теми, кто временно поссорился с подружками. Помирившись, девицы тут же забывали про одноклассницу, а она, словно кукушонок, тоскливо искала новое гнездо. Это было ужасно унизительно, тем более, что многие ее зависимым состоянием беззастенчиво пользовались, одалживая и не возвращая косметику, списывая уроки и подъедая Кирины шоколадки. Она была рада помочь, лишь бы удержать очередную приятельницу рядом. И чего ради? Однажды после школы Кира тоскливо брела домой, размышляя, что сделать, чтобы у нее появилась подруга. Настоящая, как Наташка. Потому что, кто не в курсе, совсем без подруги в школе ну никак нельзя. Это просто невыносимо стоять одной на переменках. Знать, что никто не займет тебе место в столовой. Что не с кем будет сесть на экскурсии. Да куча мелочей, которые невозможно рассказать взрослым. Потому что они не поймут, посчитав ерундой. А на самом деле вся жизнь состоит из таких мелочей. И вовсе это не мелочи. После столь непозитивных рассуждений Кире и вовсе захотелось зареветь от жалости к себе. Но тут сзади раздались торопливые шаги и невнятный женский голос. Ее явно догоняла какая-то дама, болтавшая по телефону. «Если ты не можешь переломить ситуацию, выжми из нее максимум пользы», поучала дама невидимого собеседника. «Любой минус может стать плюсом, просто надо посмотреть на него под другим углом». Невольно ускорившись, Кира почти перешла на галоп. Ей вдруг стало ужасно интересно, что еще скажет эта тетка. У самой Киры как раз была ситуация из сплошных минусов. А тут бесплатная консультация на бегу, пусть даже и не к ней относящаяся. А вдруг? В их с Наташкой книжке в таких случаях всегда случались чудеса, и прилетала добрая волшебница, разруливавшая все напасти. «Не ной!» Женщина едва ногой не топнула, видимо, собеседник не внял ее советом. «Не показывай людям свою уязвимость, они при случае с удовольствием ударят по слабому месту. Будь сильной, даже если внутри ты себя такой не чувствуешь. Слабость можно показывать лишь тем, кому доверяешь. Остальные пусть думают, что тебе здорово быть вот такой одинокой, независимой и гордой. Над тобой смеются? Посмейся с ними. Когда человек смеется над собой, у окружающих быстро пропадает охота делать то же самое». Не разбирая дороги, Кира понеслась домой, судорожно повторяя услышанное. Сбросив ботинки и куртку, она рванула в комнату и торопливо, то и дело зачеркивая написанное и остервенело грызя карандаш, сформулировала основное, что смогла запомнить. Так и началась еще одна новая жизнь Киры Иванцовой, уже без фей, лучшей подруги и фантазий. Это была реальная жизнь, к которой тоже нужно было привыкать. В конце концов, однажды это все равно случилось бы. Пора было взрослеть и учиться жить. А общество, надо сказать, было так себе. Это вам не в сказке, где все честные, благородные и великодушные. Класс у Киры подобрался ого-го. Какие там эльфы и феи? Во главе небольшая группа жестких, не склонных к сантиментам лидеров. Далее сочувствующие им подпевалы. И в самом низу этой незатейливой схемы банальные трусы, не желавшие идти против потока. Этакий коллектив единомышленников со строгой иерархией, отторгавший чужаков. А Кира была именно чужаком. Имелось еще несколько индивидуумов вне классификации. Наверное, это было здорово, иначе можно было бы вообще разочароваться в людях. Раздевалка встретила Киру невообразимым шумом, от которого моментально заложила уши. Все как всегда. Сесть некуда, под ногами мельтешат малявки, дерутся мальчишки из средней школы, беззвучно раздевая рот, что-то орет дежурный учитель. Жизнь вокруг бурлит. Такое чувство, что всем весело, и только неприкаянной Кире тоскливо. «О, привет, Кирюха!» Радостный вопль прямо в ухо выбил ее из печальных раздумий, как кеглю в боулинге. Вот, наверное, единственный человек, который был искренне счастлив ее видеть. Кстати, тот самый вышеупомянутый индивидуум не подпевал и не трус, Леонид Мазаев собственной персоной. Он же Ленчик, он же Мазай, он же Мазя, хулиган, раздолбай и юморист. Румяный, очкастый, длинный и вполне симпатичный. Некоторые девочки по нему даже сохли. Кира это точно знала. А некоторые, между прочим, думали, что Мазай сохнет по Кире. Ха-ха-ха. Леня был настолько сам по себе, что по определению не мог ни в кого влюбиться. Кира была в этом уверена. От нее Мазаю требовались домашние задания. Алгебра, геометрия, физика и далее по списку. Мазя преданно блестел очками, нежно тряс Кирину руку и заботливо интересовался.
«Все сделал. И даже физику решил. А никто не решил. Молодец ты, Иванцова. Просто офигительная умница. Уважаю».
Ленчик обвешивал ее комплиментами, как новогоднюю елку игрушками. Старательно и с удовольствием. Причем совершенно искренне. Если бы ему Кира не дала списать, то уж кто-то бы точно дал. А если бы не дал, подумаешь, двойка. Мазай выше оценок. Мама Ленчику давным-давно сказала, что главное не оценки, а знания. Леонид усвоил обе части высказывания, но опирался в основном на первую, утешая и себя, и мамулю тем, что он все знает, просто оценки необъективно ставят. Кстати, Леня действительно был далеко не глупым парнем, но ленивым до безобразия. Во всяком случае, тратить время на домашки он не планировал. В жизни существовала масса более интересных вещей. А уж когда рядом есть отзывчивая Иванцова, то и вовсе нецелесообразно самому что-то там решать. Тем более, что Кирочка почти всегда все делала без ошибок. «Отличница ты моя!» – умильно улыбался Леня, пока Кира рылась в сумке. «Что, и домашек жаль? Да на здоровье, пусть списывает!» И Мазай ей чисто по-человечески нравился, не как парень, а как один из немногих, кто не признавал ни лидеров, ни установленные ими системы взаимоотношений в классе. Отличницей Кира не была, но голова у нее варила явно на уровень выше среднего. Хотя, по сути, наверное, была она все же отличницей. Просто когда у тебя есть враг... Нет, даже не так. Враг с большой буквы. И враг этот учитель, который самозабвенно пакостит тебе на протяжении нескольких лет. То спасибо, что хоть на второй год не оставляют.
«Кирюш, ускорься!»
Мазай полез лапами в ее сумку, решив помочь в поисках вожделенной физики. По физике ему грозила тройка. Можно было и пережить, но мама расстроится. Она вбила себе в голову, что Леня тихонарь, а потому по техническим предметам ему нужны вменяемые оценки. Вменяемые – это хотя бы четверки. Но умница Иванцова впала в прострацию и таращилась куда-то блаженно моргая.
«Кирюх, ты чего притормозилась-то?» – пихнул ее в бок Леня. «Стихи зачиняешь, да? Или живот болит? Давай все потом. Вот дашь физику и медитируй себе, хоть на урок не ходи, я тебе разрешаю».
Все шутки горохом упали в пустоту. Иванцова его не слышала.